В эфире «Свобода у тюрьмах» Инна Студинская протягивает рассказывать про менских сестер-террористок Александру и Екатерину Измайлович.
Судовый процесс 16 лютого 1906 года у Менску.
У терроризме обвиняются трое. Иван Пулихов, Александр Измайлович, а так само молодый рабочий Менской булочной Рыгор Аксенкруг. Але апошний не имел дочинения до замаху. Юн отмовился, хоть на его выпал кон. Это так само, как Пулихову и Измайлович, Аксенкругу присудили покарание смертью. И только после активных протестов либеральной громадскости ему заменили Шибеницу каторжными працами.
С промовы Александр Измайлович у военном суде 16 лютого 1906 года.
Близкий мне человек намалявал мне яскраво, с усими подробязностями, картину расстрелу 18-го кастрышника. Кров стыла у меня в жилах, коли я слухала эту расповед. Мирные, радостные громадяне собрались разом отсветковать день давно жаданной свободы. Яны шли счастливые, с радостными усмешками на вуснах. А вертались далеко не усе. Шмат кого выносили оттуль трупами без духу. Инших с простреленными руками, ногами. Я бачила у шпиталях пораненных на этом свинцовом святе. Я чула расповеды видовожцев расстрелу, яким пошанцевало застаться у живых. Про то, як с засады, без попереджения, стреляли у натоп, які уже мирно разыходился. Я, як сябра партии эсеров, я не могла молчать.
С промовы Александр Измайлович у военном суде 16 лютого 1906 года.
14 студеня я по выроку боевой дружины Менского комитету стреляла у менского полисмайстра Нурова, як у одного з натхняльников бойни 18-го кастрышника. Стреляла, на жаль, не удала. Як стреляли у мяне, не отчувала. Мяне городовые сбивали ногами. При кожной спробе устать, мяне знов кидали на землю и колотили ногами. Коли мяне везли у посторонок, городовому пришло в голову, что у мяне может быть револьвер. З мяне содрали спадницу. У посторонку протягивали сбивать человек 15. Потом меня начали обшукивать. В обшук был мерзотный, жахливый. Когда я попробовала поднять с подлоги раскиданную белизну, на меня снова начали сыпаться удары. Памятаю, от одного удара у меня мощно засвистело в голове. Вероятно, в уху лопнула барабанная перепонка. Теперь я ничего не чую этим ухом. Нарешті городовые стомились и выдумали новую забаву. Яны начали плевать мне у твар, при этом брудно лаялися и цинично жартовали. Потом один з приставов некалькі разов приклав до моего твару запаленную цигарету. Одыходивши от меня, сказал, забить ей треба було на месце собаку.
Подчас своего выступу Александра Измайлович некалькі разов подкреслила. Николи не шкадуя, что страляла, шкадуя только, что промахнулася. Только дякуючи сувязям батьки генерала, смиротное покарание заменили каторжными працами. Письменник Владимир Орлов каже.
Александру Измайлович, якая бачила повешенного Пулихова на браме Пищаловского замку, наканавана было завершить свой жыццёвый шлях. А на 63-м годе яе не расстреляли за царским часом, але яе расстреляли у 41-м годе после нескольких арестов и изневольваний большевики. До речи, Александра Измайлович поспела выдать в 1918 годе книгу «Посля кастрычницкие помылки».
Говорил письменник и историк Владимир Орлов. У эфиры «Свобода у тюрьмах» для микрофона Алена Струве. И нарэшце апошняя рубрика программы.
Тюрьма и здоровье.
Сегодня у этой рубрицы размова пойдет на такую соромную и одночасно важную, взглядевшую здоровье тему, как справление натуральных потребов у тюрьмах. Подсказал заговорить про это один из наших веленских слухачов Юрась. И он пишет.
Я студент. Тема моей дипломной працы – сталинские репрессии и депортация. Вывучающий материал натыкнулся на сведчанне, что коли людей депортовали у Сибирь у товарных вагонах, не обсталяванных туалетами, жанчыны саромеліся справляць патрэбу ў прысутнасці мужчынаў, а везлі іх вельмі доўга. Жанчыны саромеліся і цярпелі. хоць і маглі прабіць тое, што робяць іншыя. Аднак не хацелі пераступаць мяжы, якая аддзяляе чалавека ад жывёлы. У выніку былі нават выпадкі смерці ад інтаксікацыі арганізму, урэміі. Наколькі ведаю, і цяпер тое ж самае этапаванне стурмаў у калоніі праводзіцца ў аўтазаках і часам без дазволу прыпынкаў, каб справіць патрэбы. Людзей такім чынам вымушаюць усё рабіць туды. Больш за тое, возьмем камеры ў розных СІЗА ды ШІЗА, дзе параша ўнутры без усялякага агароджвання. Сітуацыя ўнікальная для цывілізаваных краін, калі людзі вымушаныя рабіць усё на паказ. А хто не можа? Няўжо так дорага агарадзіць гэтыя прыбіральні, зрабіць элементарныя ўмовы для выканання натуральных чалавечых патрэбаў? У якім стагоддзі мы жывем?
Шаноўны Юрась, магу адказаць толькі на адно з пастаўленых вамі пытанняў. Адносна стагоддзя, у якім мы жывём, 21-е. А вось у сярэдзіне мінулага 20-га стагоддзя на першым кангрэсе ААН па прадухіленні злачыннасці былі прынятыя мінімальныя стандартныя правілы абыходжання са зняволенымі, згодна з дакументам, які меў рэкамендацыйны характар. Санітарнае абсталяванне, прыбіральня павінна быць прыдатнае для таго, каб кожны зняволены мог задавальняць свае натуральныя патрэбы, калі яму гэта трэба ва ўмовах чысціні і прыстойнасці. Ужо ў 1960-е гады ў пенітэнцыярных установах заходніх краін з'явіліся адмысловыя санвузлы, асобныя ад памяшканняў, дзе стала знаходзіліся, спалі ды елі зняволеныя. Тым часам у беларускіх СІЗА і ШІЗА прыбіральні знаходзяцца ў саміх камерах. Яны ніяк не абгароджаныя, такім чынам інтымны працэс выстаўлены ўсім на паказ. Прыкметы 21-га стагоддзя, праўда, відаць і тут, але, як паведаміў нам на аўтаадказнік вязень Івацэвіцкай калоніі нумар 5, праявы іх досыць спецыфічныя.
Приехали рабочие, устанавливают по всей колонии видеонаблюдение. По слухам, от 50 до 150 видеокамер намерены установить внутри колонии. ШИЗО и ПКТ над унитазом уже установлены и следят за осужденными, которые справляют нужду с такой камеры 10 человек. Отхожее место не отгорожено. Как оно просматривается из дверного глазка, так уже и по видео кем. Сейчас на каких-то носителях каждый день ЖК справляют нужду. Нормально ли это? Пусть оценят разные люди, каждый в меру своей человечности.
Такий звонок зрабіў на свободу вязень з Івацэвіцкай калоніі. Ужо пазней, калі праграма была гатовая, нам патэлефанаваў яшчэ адзін асуджаны з гэтай жа калоніі і сказаў, што вязні зламалі тры відэакамеры і за гэта іх збілі турэмнікі. Сітуацыя з прыбіральнямі ў пенітэнцыярнай сістэме Беларусі лічаць ненармальнай і неадпаведнай часу не толькі зняволеныя. Колішні начальнік валадаркі Алег Алкаеў прыроўнівае яе да катаванняў і лічыць, што ўсё залежыць не ад турэмнікаў, а ад заканадаўцаў.
Чалавек прыходзіць у тюрьму, яму з першага дня надо адправляць естественную надобнасць. Я знаю дзесяціна, каторы людзі страдалі ад гэтага. Не кожны же можа схадзіць в туалет, извините, на глазах у 10 своих сокамерников. Не каждый это может сделать. Тем не менее, потом это приходится делать. Это пытка. Это есть пытка, причем она не идет от администрации тюрьмы, она идет от законодателей, которые сидят и пишут вот эти вот законы. Кодекс, уголовно-исполнительный кодекс. Вот. Абсолютно несовместимый с сегодняшней действительностью. Абсолютно несовместимые.
Журналістка Ірына Халіп, фігурантка падзеяў 19 снежня і жонка кандыдата на прэзідэнта палітвязня Андрэя Саннікава, цягам некалькіх месяцаў сядзела ў найбольш прасунутым згледзішча побытавых умоў СІЗА КДБ амерыканцы.
Мне пашанцавала, я сядзела ў камеры, дзе быў туалет, дзе быў вось такі, ведаеце, унітаз пасярод камеры побач са сталом. Наташа Радзіна, я ведаю, сядзела ў камеры, дзе не было ўвогуле туалета. І я не ведаю, што тут горш, разумееце, ці рабіць усё тое, што робіцца інтымна ў прыбіральні на вачах у сукамерніц, або як Наташа эканоміць уласныя сілы, калі так можна казаць, і выпіваць не больш за 3 кубкі вады у дзень, таму што па правілах вывад у туалет толькі а 6 гадзіне раніцы і а 6 гадзіне ўвечары. Вядома ж, дзяўчаты прасіліся, я ведаю, іх выводзілі, але кожны раз гэта ўжо было звязана з нейкімі, мне здаецца, ўсё ж такі прыніжэннямі. Разумееце, прасіць кантралёраў, калі ласка, выведзіце, мне вельмі-вельмі патрэбна, гэта цяжка. Жанчыны ўвогуле мне здається, у любой ситуации можуть придумать что-то такое, каб было лягчэй. Мы, например, одну простину просто уживали як такую невялікую занавеску. Ну, кому было треба, та я просто завешивала вот этот маленький проход помеж нарами, а все остальные, вы бачаете, все остальные у гэты момент починали размаулять, мяяться, каб у человека был некий гуковый фон. Мы заўсёды просили наших сваякоў, каб передавали нам розные сродки, каб все было у нас чисто, добро и чудовно, никаких дрэнных пахов у камеры. Была такая чудовная у советские часы фраза «Унитаз – лицо хозяйки». Вось у нас гэты твар быў проста бялюткім, чысцюткім.
Як доўга можна адмаўляць сабе ў жыццёўленні натуральных патрэбаў, цярпець, ці існуюць нейкія медычныя нарматывы па наведванні прыбіральняў ва ўмовах зняволення? Такія пытанні задаю вядомаму менскаму клініцысту Барысу.
Сдерживание – это само по себе неприятное чувство. Человек только об этом думает, и все. Вот люди где-то сдерживались до того, что мочевой пузырь лопал. Такие случаи описаны. Возможно, вероятность, например, каких-то инфекций за счет того, что моча застаивает. Ну и потом тоже бывает, если мочевой пузырь перерастягивается, то он потом до конца и не опорожняет. Взрослый человек в норме мочится в день примерно 8 раз, а за ночь, ну там 1-2 может. Плюс ему нужно, наверное, по-большому сходить хотя бы один раз в туалет. Если человек не ходит один раз в туалет, это уже считается ненормально, считается, что должен каждый день.
Ситуация с пробиральнями у тюремных камерах, коли милиционеры отмовляют арештованным и навод просто затриманным, угодным ожитюлення натуральных потребов, менский лекар лечит непримальный и навод злочинный. Вы слухали «Свободу у тюрмах», с вами была Лена Струва. Сустренимся про стыдень.